Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 18-23. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Иоанн Златоустый. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 18-19. «Приступив к обличению кровосмесника еще заранее, как я выше сказал, сделав это прикровенно и в кратких словах, и пробудив совесть его, апостол опять обращается к опровержению внешней языческой мудрости и к обличению тех, которые, гордясь ею, разделяли церковь, чтобы, присовокупив то, что еще оставалось сказать, и совершенно окончив этот предмет, со всей силой направить речь против кровосмесника, которого он касался и прежде. Слова «никто не обольщай самого себя» направлены особенно против него, чтобы вразумить и устрашить его. Также на него особенно делается намек в слове «тростие» и в словах «не знаете ли, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Обыкновенно два побуждения более всего удерживают нас от греха. Когда мы представляем следующее за грехом наказание, и когда размышляем о собственном достоинстве. Так и апостол, речью о сене и тростии, устрашает, а указанием на наше достоинство пристыжает, исправляя первым более нечувствительных, а последним более кротких. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным». Как он повелевает быть мертвым для мира, послание к Колоссянам, глава 2, стих 20, и эта мертвенность не только не вредит, но еще приносит пользу, делаясь источником жизни, так теперь повелевает быть безумным для мира, указывая нам в этом истинную мудрость. Безумным для мира бывает тот, кто презирает внешнюю мудрость и убежден, что она нисколько не содействует ему к принятию веры. Потому, как нищета по Боге ведет к богатству, смирение к величию, презрение земной славы к славе, так и это безумие делает человека мудрее всех, потому что у нас все бывает напротив. И для чего он не сказал «пусть оставит мудрость, но буй добывает»? Для того, чтобы как можно более унизить внешнюю ученость. Ни одно ведь и то же сказать «оставь свою мудрость» или «будь безумным». С другой стороны, он научает нас не стыдиться нашей неучености, представляя все внешнее достойным осмеяния. Он не стыдится названий, потому что полагается на силу дел. Как крест, вещь, по-видимому, поносная, сделался источником бесчисленных благ, причиной и виновником неизреченной славы, так и кажущееся безумие делается для нас виною мудрости. Как тот, кто худо научился чему-нибудь, если не оставит всего, не изгладит из души своей и не представит ее чистую для желающего вновь учить его, не познает ясно здравого учения, так и при внешней мудрости. Если не оставишь всего, не очистишь ума своего и не предашь себя вере, подобно простолюдину, то не познаешь ничего доброго надлежащим образом. Так и имеющие слабое зрение, если, закрыв глаза, не вверят себя другим, а будут руководиться своим испорченным зрением, будут блуждать гораздо более тех, которые совершенно ничего не видят. А как можно, скажешь, оставить внешнюю мудрость? Не принимая ее учения, повелев таким образом оставить эту мудрость, апостол приводит и причину следующую. «Премудрость, бо мира сего, буйство у Бога есть». Она не только не помогает, но еще служит препятствием. Следовательно, надобно оставить ее как вредную. Видишь ли, как победоносно он опроверг ее, доказав, что она не только бесполезна, но еще приносит нам вред? Впрочем, он не довольствуется собственными доказательствами, а приводит еще свидетельство «писано бо есть». Говорит, «уловляет мудрых в лукавстве их», стих 19. В лукавстве, то есть уловляя их собственным их оружием. Так как они употребляли мудрость свою на то, чтобы обходиться без Бога, то Он через нее именно и доказал им, что они имеют великую нужду в Боге. Как и каким образом? Они через нее сделались безумными, следовательно, через нее и уловлены. Думая обходиться без Бога, они пришли в такое бедственное состояние, что оказались хуже рыбарей и неученых, и в них же стали нуждаться. Потому он и говорит, в лукавстве их уловил их. Слова «погублю премудрость» выражают совершенную ее бесполезность, а слова «запинаей премудрым в лукавстве их» показывают силу Божию. Далее апостол показывает и способ, каким Бог уловил их, присовокупляя другое свидетельство. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны», стих 20. А когда беспредельная премудрость произносит о них такой суд и представляет их такими, то какого другого требовать доказательства крайнего их безумия? Человеческие суждения часто погрешают, а суд Божий всегда праведен и нелицеприятен. Воздав таким образом славу суду Божию, он с большой силой обращается к поучаемым и говорит: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше», стих 21. Опять повторяет прежнее и показывает, что они не должны гордиться духовными дарованиями, потому что ничего не имеют от себя самих. Итак, если внешняя мудрость вредна, а духовные дарования ваши не от вас, то чем вы можете хвалиться? Касательно внешней мудрости он говорит, никто же себе да прельщает, потому что она служила им ко вреду. А здесь, где дело идет о предмете полезном, говорит, никто же да хвалится, и смягчает речь свою следующими словами. Ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Стихи 21-23. Так как Он сильно тронул их, то опять ободряет. И выше Он говорил: «Ибо мы соработники у Бога», глава 3, стих 9. И многим другим утешал их, и здесь говорит: «Все ваше», чтобы не зложить гордость учителей и показать, что они не только ничем не обязали учеников своих, но еще сами обязаны им благодарностью, потому что для них сделались учителями и получили благодать. А так как и ученики могли хвалиться, то Он уврачевал и их болезнь словами: «Поскольку каждому дал Господь», и «возрастил Бог», глава 3, стихи 5 и 6, чтобы и те не гордились, как подающие, и эти не превозносились, услышав: «Вся ваша суть». Ведь хотя все и для вас, но все от Бога. Заметь, как Он доселе продолжает ставить свое имя и имя Петра. А что значит «или смерть»? Учители хотя бы умирали, умирают для вас, подвергаясь опасностям для вашего спасения. Видишь ли, как Он опять низлагает гордость учеников и превозносит учителей. Он беседует с ними как бы с благородными детьми, имеющими пестунов и долженствующими наследовать все. Также можно сказать, что для нас и смерть Адамова, чтобы мы вразумились, и смерть Христова, чтобы мы спаслись. Вы же Христовы, Христос же Божий. Иначе мы Христовы, иначе Христос Божий, и иначе мир наш. Мы Христовы, как творение Его. Христос Божий, как истинный Сын Его, а не как творение, и не так, как мир наш. Таким образом, здесь, хотя выражение одно, но смысл различный. Мир наш — как созданный для нас. Христос Божий, потому что имеет виновником своим Бога, как Отца, а мы Христовы, как сотворенные им. Если же говорит «учители ваши», то для чего вы поступаете напротив, называя себя именами их, а не Христа и Бога? Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 9-17. «Ибо мы — соработники у Бога, а вы — Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 9-17. Иоанн Златоустый. «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божия нива, Божие строение». Стих 9. видишь ли, как он и им, учителям, приписывает немалое дело, доказав наперед, что все принадлежит Богу. Он всегда увещевал повиноваться предстоятелям, потому не слишком уничижает и учителей: «Вы — Божия нива». Сказав «Я насадил», он продолжает метафору. Если же вы — Божия нива, то вам следует носить имя не возделывающих, но Божие, так как нива называется именем не земледельца, а господина ее. Вы — Божие строение. Также и строение принадлежит не строителю, а господину. Если же вы строение, то вам не должно распадаться на части, иначе не будет и строения. Если вы нива, то вам не должно разделяться, но ограждаться одним оплотом единомыслия. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Стих 10. Здесь, называя себя мудрым, он не превозносит самого себя, но представляет им пример и показывает, что мудрому свойственно полагать одно основание. И смотри, как он и здесь соблюдает скромность. Назвав себя мудрым, он не приписал этого себе, но наперед всего себя предал Богу, и тогда уже так назвал себя. «По благодати, говорит Божией, данной мне». Вместе с тем он внушает, что все Божие, и что благодать в том особенно и состоит, чтобы не разделяться, но утверждаться на одном основании. А другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Здесь, мне кажется, он обращает их к подвигам в жизни, после того, как соединил их и сделал единым. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Стих 11. Не может, пока он истинный строитель, а если положит, то он уже и не строитель. Видишь, как он доказывает предложенную мысль и общежитейскими соображениями. Слова его означают следующее: «Я возвестил Христа, дал вам основание. Смотрите, как вы строите на нем, не с тщеславием ли, не с целью ли отклонять от него учеников и привлекать к людям. Не будем же увлекаться ересями. Никто не может положить другого основания, кроме положенного. Будем строить на этом основании и держаться на нем, как ветвь на виноградной лозе. И пусть не будет никакого разделения между нами и Христом, потому что если отделимся от Него, то немедленно погибнем. Ветвь втягивает в себя сок, потому что соединена с лозой, и здание стоит, потому что связано. А что отрывается, то погибает, потому что ни на чем не держится. Поэтому будем не просто держаться Христа, но прилепляться к Нему. Если отделимся, погибнем. Удаляющие себя от Тебя гибнут, говорит Писание. Псалом 72, стих 27. Будем же прилепляться к Нему и прилепляться делами, потому что исполняющий, говорит он, заповеди мои, во мне пребывает. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 20 и 21. Он внушает нам единение с ним многими сравнениями. Смотри, он глава, мы тело. Между главою и телом может ли быть какое-либо расстояние? Он основание, мы здание. Он лоза, мы ветви. Он жених, мы невеста. Он пастырь, мы овцы. Он путь, мы идущие. Мы храм, он обитатель. Он первенец, мы братья. Он наследник, мы сонаследники. Он жизнь, мы живущие. Он воскресение, мы воскресающие. Он свет, мы просвещаемые. Все это означает единение и не допускает никакого разделения, даже малейшего, так как кто отделился немного, тот потом отделится и много. Так тело, получив хотя малую рану от меча, портится. Здание, расщелившись хотя немного, разрушается. И ветвь, отломившись от корня хотя немного, делается негодной. Таким образом, это малое есть уже не малое, но почти все. Потому, когда мы погрешим в чем-нибудь малом или почувствуем ленность, не будем презирать этого малого. Потому что, будучи оставлено в небрежении, оно скоро делается великим. Так одежда, если начнет раздираться и будет оставлена в небрежении, вся раздирается. И кровля, если обнажится от нескольких черепиц и будет оставлена в небрежении, разрушает весь дом. Итак, представляя себе это, никогда не будем пренебрегать малыми грехами, чтобы не впасть в великие. Если же по небрежению впадем даже в бездну зол, то и тогда не будем отчаиваться, чтобы не потерять ясности ума. Оттуда уже нелегко выйти тому, кто не бодрствует над собою тщательно. Не только по причине глубины этой бездны, но и по самому положению. Грех — это бездна, которая увлекает в глубину и гнетет. Как упавшие в колодец не скоро могут выйти оттуда и имеют нужду в других, которые бы вытащили их, так точно и тот, кто впал в глубину грехов. Спустим же к ним верви и извлечем их оттуда. Или лучше сказать, не в других только здесь нужда, но и в нас самих, чтобы и сами мы припоясали себя и поднялись не настолько, насколько не спали, но, если хотим, и гораздо выше. Сам Бог — помощник, потому что Он не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив. Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 23. Итак, никто не отчаивайся. Никто не подвергайся этой болезни нечестивых, которым этот грех свойствен. Когда достигнет, сказано, нечестивый, до глубины зол не родит. Книга притчи Соломонова, глава 18, стих 3. Таким образом, не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Поэтому, хотя бы ты впал во все роды пороков, скажи самому себе: Бог человеколюбив и желает нашего спасения. Если, — говорит он, — будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 18. То есть изменю в противное состояние. Не будем же отчаиваться. Не столь опасно пасть, как упавши лежать. Не столь страшно быть раненым, как, будучи раненым, не желать исцеления. Потому что кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Книга притчи Соломонова, глава 20, стих 9. Говорю это не для того, чтобы сделать вас более беспечными, но чтобы удержать вас от отчаяния. Хочешь ли знать, как благ наш владыка? К нему пришел мытарь, виновный в бесчисленных пороках, и, сказав только: «Будь милостив ко мне, грешнику», ушел оправданным. Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. И через пророка Бог говорит: «За грех я слегка опечалил его, и увидел, что он опечалился, и ходил смущенный, и исцелил пути его». Книга пророка Исаии, глава 57, стихи 17 и 18. что может сравниться с таким человеколюбием? Потому только, говорит, что он опечалился, я простил грехи его. А мы не делаем и этого, и тем особенно прогневляем Бога. Он, умилостивляющийся малым, когда не видит и этого, справедливо гневается и подвергает нас великому наказанию, потому что мы обнаруживаем крайнее небрежение. Кто когда-нибудь скорбел о грехах? Кто воздыхал? Кто бил в перси свои? Кто сокрушался? Я не знаю никого. Люди непрестанно плачут об умерших рабах, о потере имущества, а погубляя каждый день душу свою, даже и не думают о том. Как же ты можешь умилостивить Бога, если даже и не знаешь, что ты согрешил? Правда, говоришь ты, я грешен, но это говоришь одним языком, говори же и сердцем. И вместе с тем воздыхай, чтобы тебе постоянно быть в добром настроении. Ведь если бы мы скорбели о грехах, если бы воздыхали о прегрешениях, то ничто другое не печалило бы нас, потому что эта скорбь отгоняет всякую печаль. Таким образом, от исповедания грехов мы получили бы и другую пользу, ту, что не стали бы падать духом в горестных обстоятельствах настоящей жизни, не надмеваться в радостных, а через это много умилостивили бы Бога. Между тем теперь делами своими оскорбляем Его. Скажи мне, если бы твой раб, претерпевая много зла от своих товарищей, не обращал никакого внимания на других, а заботился бы только о том, чтобы не прогневать господина, то не мог ли бы он этим одним утолить гнев твой? Напротив, если бы он нисколько не заботился о проступках своих пред тобой, а заботился бы только об отношениях своих к товарищам, то не подверг ли бы ты его еще большему наказанию? Так поступает и Бог. Когда мы пренебрегаем гневом Его, тогда Он являет на нас сильнейший гнев. А когда бываем внимательны, тогда смягчает или лучше прекращает гнев свой. Он желает, чтобы мы сами себя наказывали за грехи, и тогда Он уже не наказывает. Для того Он и угрожает наказанием, чтобы страхом истребить в нас нерадение. И когда мы страшимся одной угрозы, то Он уже не попускает нам испытать ее на самом деле. Смотри, что говорит Он и Иеремии. «Не видишь ли, что они делают? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто». Книга пророка Иеремии, глава 7, стихи 17 и 18. Боюсь, чтобы и о нас не было сказано того же, не видишь ли, что они делают. Никто не ищет ничего Христова, а все своего. Сыновья их предаются распутству, отцы их — любостяжанию и хищению, жены их — житейской суете, не только не удерживая мужей своих, но и поощряя их. Стань на торжище, спроси уходящих и приходящих, и увидишь, что никто не заботится о предметах духовных, а все гоняются за плотскими. Доколе мы не пробудимся? Доколе будем объяты глубоким сном? Неужели мы еще не насытились злом? Впрочем, и без слов. Самый опыт достаточно может научить нас, что все настоящее низко и ничтожно. Люди, занимавшиеся внешнюю языческую мудростью и не знавшие ничего будущего, уразумев совершенное ничтожество вещей настоящих, удалились от них. Как же можешь получить прощение ты, пресмыкающийся по земле, и не презирающий малого и приходящего для великого и вечного. Ты, который слышал от самого Бога, открывшего и внушившего тебе это, и получил от Него такие обетования. Что эти вещи не стоят привязанности, доказательством тому служат те, которые оставляли их без надежды, благ больших. В самом деле, какого, ожидая богатства, они избрали бедность? Никакого. Они очень хорошо знали, что такая бедность лучше богатства. Какой жизни, надеясь, они оставляли роскошь и предавались строгому житью? Никакой. Они, познав свойства вещей, уразумели, что отсюда великая польза и для душевного любомудрия, и для телесного здоровья. Итак, представляя себе это и непрестанно помышляя о благах будущих, перестанем прилепляться к настоящим, чтобы нам сподобиться тех будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 12 по 15. Здесь представляется нам вопрос немаловажный, но касающийся предмета самого необходимого и исследуемый всеми людьми. Будет ли иметь конец огонь гиенский? Христос открыл нам, что этот огонь не имеет конца. Червь их не умирает, и огонь не угасает. Евангелие от Марка, глава 9, стих 46. Вижу, что вы содрогаетесь, слыша это. Но что делать? Бог повелевает непрестанно возвещать это. «Укажи, — говорит, — народу моему». Исход, глава 58, стих 1. Мы поставлены на служение слова, а потому нужно говорить и неприятное слушателям, хотя и вопреки желанию, а нужно. Впрочем, если хотите, это не будет для вас неприятно. Если делаешь добро, — говорит апостол, — не бойся. Послание к Римлянам, глава 13, стих 3. Следовательно, вы можете слушать нас не только без страха, но и с удовольствием. Итак, Христос открыл, что гиенский огонь не имеет конца. И Павел утверждает, что мучение будет нескончаемое, когда говорит, что грешники подвергнутся наказанию вечной погибели. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 9. И еще. Не обманывайтесь ни блудники, ни прелюбодеи, ни малакии Царство Божие не наследуют. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 9 и 10. И к евреям он говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Послание к евреям, глава 12, стих 14. Также Христос на слова «Мы Твоим именем многие чудеса творили» скажет: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие, не знаю вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22 и 23. «И девы, для которых затворились двери, уже не могли войти. И о тех, которые не питали Его, Он говорит, пойдут в муку вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46. «Не говори мне, где же справедливость, если мучение не будет иметь конца. Когда Бог делает что-либо, повинуйся Его определениям и не подчиняй их умствованиям человеческим. Притом, разве это несправедливо, если человек, получивший сначала тысячи благ, а потом совершивший достойное наказание и не сделавшийся лучше ни от угроз, ни от благодеяний, подвергается наказанию? Если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало еще вначале тотчас же погибнуть, а лучше и тогда это было бы не по одному закону правды, но было бы действием и человеколюбия, если бы мы и это потерпели. Кто оскорбляет человека, не причинившего ему никакого зла, тот по закону правды подлежит наказанию. Если же кто своего благодетеля, не обязанного ему ничем, но оказавшего ему бесчисленные благодеяния, единственного виновника его бытия и притом Бога, вдохнувшего в него душу, даровавшего тысячи благ и хотевшего возвести его на небо, если такого благодетеля после таких благодеяний не только оскорбляет, но и каждый день огорчает своими делами, то какого прощения он будет достоин? Не видишь ли, как Бог наказал Адама за один грех? Он, скажешь, дал ему рай и удостоил его своего великого благоволения? Но не одно и то же грешить, наслаждаясь благоденствием или проводя жизнь в великой скорби. То и тяжко, что ты грешишь, находясь не в раю, а среди бесчисленных бедствий настоящей жизни, и не вразумляешься несчастьями. Это подобно тому, как если бы кто делал зло, будучи связанным. Бог обещал тебе благо больше рая. Еще не дал их, чтобы ты не обленился во время подвигов, но и не умолчал о них, чтобы ты не ослабевал в трудах своих. Адам, совершив один грех, навлек на себя смерть, а мы каждый день совершаем тысячи грехов. Если же он, совершив один грех, навлек на себя столько зла и ввел смерть в мир, то чему не подвергнемся мы, постоянно живущие во грехах, хотя и ожидающие небо вместо рая? Тяжко это слово и прискорбно для слушателя. Знаю это по чувству, которое сам испытываю. Сердце мое смущается и содрогается. И чем более удостоверяюсь в несомненности гиенны, тем более трепещу и объемлюсь страхом. Но нужно говорить об этом, чтобы нам не впасть в гиенну. Не рай, не древо и растение получил ты, а небо и блага небесные. Если же получивший менее осужден и ничто не могло оправдать его, то тем более мы, призванные к Высшему и согрешающие больше Его, подвергнемся нестерпимым мучениям. Представь, сколько времени род наш за один грех остается под владычеством смерти. Прошло уже 5000 и более лет, а смерть еще не прекратилась за один грех. Притом мы не можем сказать, что Адам слушал пророков, что он видел наказания, постигшие других за грехи, что он мог оттого прийти в страх и вразумиться этими примерами. Он был тогда первый и единственный, однако же наказан. Ничего такого не можешь представить ты, который делаешься хуже после таких примеров, который удостоился таких даров духа и допускаешь ни один, ни два и ни три, а бесчисленное множество грехов. Не смотри на то, что грех совершается в краткое время, и не думай, что потому и наказание будет кратковременное. Не видишь ли, как люди, совершившие воровство или прелюбодеяние один раз и в одну минуту, часто проводят целую жизнь в темницах и рудокопнях, подвергаясь непрестанному голоду и бесчисленным родам смерти. И однако никто не оправдывал их и не говорил, что так как грех, совершенными в краткое время, то и наказание должно продолжаться соответственное греху время. Но скажешь, так поступают люди, а Бог человеколюбив. Во-первых, и люди так поступают не по жестокости, а по человеколюбию. И Бог так наказывает, потому что Он человеколюбив. По величию милости Его велико и наказание Его. Следовательно, когда ты говоришь, что Бог человеколюбив, то тем более доказываешь справедливость наказания, если мы грешим против такого существа. Потому и Павел говорил: «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Послание к Евреям, глава 10, стих 31. Вникните, увещеваю вас, в силу этих слов. Может быть, вы получите отсюда некоторое утешение. Кто из людей может наказывать так, как наказывал Бог, устроивший потоп и истребление человеческого рода, а немного после одождивший с неба огонь и до основания истребивший всех жителей Содома? Какое человеческое наказание может сравниться с таким наказанием? Не видишь ли и здесь почти бесконечное наказание? Прошло 4000 лет, а наказание содомлян доселе остается в силе. Как велико человеколюбие Божие, так и наказание его. Притом, если бы Бог заповедал что-либо трудное и невозможное, то иной мог бы сослаться на трудность его заповедей. Если же Он заповедует весьма легкое, то что мы можем сказать, не заботясь и об этом? Разве ты не можешь поститься и сохранять девство? Можешь, если захочешь. В чем обличают нас те, которые исполняли это? Но Бог не употребил против нас всей строгости, не повелел и не заповедал этого, а представил воле слушателей. Ты можешь быть целомудренным и в браке, можешь воздерживаться и от пьянства. Разве ты не можешь раздать всего имущества? Можешь, как показывают сделавшие это. Но Бог не заповедал и этого, а повелел не похищать чужого и из имущества своего уделять нуждающимся. Если кто скажет, что он не может довольствоваться одной женой, тот обольщает и обманывает себя, в чем обличают его те, которые сохраняют целомудрие и без жены. Разве ты не можешь не злословить, не можешь не клясться? Напротив, труднее делать это, нежели не делать. Какое же мы имеем оправдание, когда не исполняем столь легкого и удобного? Не можем представить никакого.